Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем обсуждать тему, которая вызвала последние годы немало полемики. Я родился в 1969 году. Все мое детство, всю мою молодость, ни у кого не было никаких сомнений в том, что советская боевая техника, с которой наша страна вошла в Великую Отечественную войну, безусловно, очень хороша. Но были, конечно, какие-то устаревшие образцы, но в общем и целом это блистательная техника победы, и в этом месте мы ставим точку. Ну, в 90-е годы, в нулевые, пошли совершенно другие оценки. Летали на гробах, плавали на коллективных могилах, все это горело, чадило, не так стреляло, разваливалось на ходу и так далее. То есть это, в общем, не техника победы, а техника отсталой страны. Эти две оценки, прямо противоположные в сущности, совместить в пространстве истории невозможно уж. Либо одно, либо другое, либо, может быть, что-то третье, не сводимое ни к первому, ни ко второму. Разобраться в этом интересно, поговорим. Я думаю, что для тех, кто интересуется оружием, техникой, наша сегодняшняя передача будет в самый раз. Парни, которых называют железячниками, подключайтесь, сегодня передача для вас, прямо скажем. И в гостях у нас старый знакомый радиослушателей «Веры» Александр Азизович Музафаров, известный историк, исторический публицист, эксперт фонда исторической перспективы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот я задал, можно сказать, тезис. С вашей точки зрения, в целом, что более верно? Блистательная техника победы, ведро с гайками, но только времен войны, или нечто принципиально иное, не сводимое ни к первому, ни ко второму?
Безусловно, обе крайние оценки далеки от истины. Истина не то чтобы где-то посередине, но действительно находится между ними. Когда мы говорим о советской военной технике времен войны, мы должны помнить две вещи. Первое, что советская система хозяйствования, в том числе и создания и производства боевой техники, была именно советской, то есть радикально отличалась от того, что имелось у наших противников и союзников. И вызвано это было особенностями советского строя. И второй момент. В это время Советский Союз и его руководство проводят программу социальной инженерии, очищая советское общество от чуждых ему людей. И это приводит к огромным потерям интеллектуального и трудового потенциала. Мы хорошо знаем о репрессиях 30-х годов, 20-30-х годов, даже начались они в 20-е, и эти репрессии имели прямое отношение к созданию советской военной техники.
Ну, насколько я понимаю, было такое явление, как спецеедство.
Да, это расправа со старым инженерным корпусом. Во-первых, он понес немалые потери в гражданскую войну и в эмиграции. А во-вторых, старые специалисты, старые инженеры, спецы, как их называли, вызывали у советского руководства политическое недоверие. Скажем, Молотов в одном из последних интервью говорил: вот мы арестовали Туполева. А потому что мы не знали, как поведет себя Туполев, когда мы будем раскулачивать крестьянство и строить тут социализм. Он был для нас чужой человек. Мы его посадили. И вот такой подход, он распространялся на многие инженерные кадры. Было создано дело промпартии. Инженеры отстранялись от руководства производством. И они были лишены дисциплинарных прав по отношению к рабочим, что тоже имело немалые последствия. И постепенно заменялись советскими инженерами, которые в 30-е годы имели весьма невысокий уровень подготовки, что было связано с советской системой тогдашнего профессионального образования.
То есть, в принципе, их учили ускоренно и упрощенно.
Ускоренно, упрощенно набирали по классовому признаку, то есть детей рабочих и крестьян, в большей степени рабочих. И часто по комсомольским рекомендациям, то есть целевой набор. Райком комсомола посылает 120 человек учиться на инженеров. Хотят они, не хотят, способны они, способны, вот все.
Надо.
Комсомол сказал: надо, идите учитесь.
Ну, скажем, конечно же, Качество инженерного корпуса от этого страдало. И, конечно же, производство оружия, которое требует очень способных, хорошо подготовленных инженеров, страдало от этого в первую очередь. Но, наверное, этим не все ограничивалось. В сущности, руководители всей этой системы, они были, ну, далеко не блистательного образования.
Совершенно верно. Я бы добавил тут еще одну важную часть советской системы, что обычно в системе заказа вооружений ведущую роль играют военные. Они исходят из потребностей, которые нужны армии, из той техники, которая нужна армии, и выдают техзадания или заказы на производство и разработку тех и иных видов вооружения. В Советском Союзе вес военного аппарата в советской элите был значительно меньше, чем промышленного. И очень часто армия получала не то, что бы хотела, а то, что ей навязывала промышленность.
То есть, иными словами, военный говорит: вы знаете, нам нужен другой танк, а ему производственник говорит: других танков у меня для тебя нет.
Берите то, что есть, а то и этого не будет. Фраза, хорошо знакомая покупателям в советском магазине. Только здесь все было значительно сложнее. Добавок. Вот эта нехватка инженерных кадров привела к тому, что в 30-е годы, то есть когда разрабатывалась советская техника, они были во многом оторваны от производства. Собраны специальные конструкторские бюро, которые разрабатывали технику, а потом ее приходилось долго осваивать на заводах. То есть, кстати, вместо двойной схемы, военный как заказчик, промышленность как исполнитель, у нас получалась тройная схема. Военные общаются с разработчиком, разработчик делает то, что хотят военные, потом это все вместе передается в промышленность, а промышленность порой не хочет это выпускать, потому что у нее есть свои идеи. А главное, оторванное от производства производить создатели боевой техники часто не знают, на что оно способно.
Ну и более того, производство может просто сказать: знаете, да мы в принципе не сможем ничего подобного произвести. Ведь были такие случаи?
Совершенно верно. Вот когда проектировали советские линейные корабли типа Советский Союз, у них запланировали бортовой броневой пояс толщиной 400 миллиметров. Спроектировали, флот утвердил. Наркомат металлургической промышленности, в частности, Ждановский металлургический комбинат, заявил, что плит толще, чем 250 миллиметров, он делать не умеет и учиться не хочет.
То есть не то, чтобы не может, а именно не хочет.
Не хочет, потому что не видит в этом необходимости.
То есть моряки говорят: надо, а производственники говорят: да зачем? Нет никакой необходимости.
Вот не считаем нужным. Это слишком затратно, это не имеет перспектив, и нашему заводу это неинтересно. То есть вот такие ситуации появлялись очень часто. Известны истории с целыми образцами вооружения, которые разрабатывались и были на мировом уровне, и которые не были приняты на вооружение. Например, в конце 30-х, начале 40-го года прошел испытание броневик ЛБ-НАТИ, ЛБ-62. Прекрасная машина, полноприводный, тяжелый бронеавтомобиль с башней от танка Т-40, идеально подходивший для требований, значит, армии как разведывательная машина. Было принято постановление ЦК ВКПБ о его производстве. Промышленность это постановление проигнорировала и отказалась запускать эту машину в сею, предпочитая поставлять в армию бронированную М-ку, броневик БА-20М, который не устраивал военных, но выбора у них не было.
Ну, то есть, условно говоря, этот самый бронированный М-ка БА-20М, он был легковат даже для 20-х годов.
Он умел ездить... Нет, у него главное была проблема в том, что он умел ездить только по дорогам. Съехать с дороги, что в военное время приходится делать часто, он не мог. Заднеприводный броневик сделан на базе легковушки. То есть, хорошая как курьерская машина, но что-то на нем разведывать... Ну, крайне неудобно.
Да, откровенно говоря, он и не держал тяжелой брони и тяжелого оружия.
Да, у него был один пулемет винтовочного калибра, он с его помощью мог что-то сделать. На некоторых, по-моему, каждой десятой машине стояла рация, с помощью которой он что-то мог передать. А вторая большая проблема советского руководства, советского военного промышленного руководства, это, как уже отметил Дмитрий Михайлович, это некомпетентность. А порой военные выдвигали самые парадоксальные требования. Скажем, при разработке танка Т-19 требовали оборудовать танк коленчатыми лапами с шипами для перелезания через стенки и движения в условиях гор, покрытых густым снегом.
Ну, то есть военный заказчик тоже был полным своеобразием.
Да. Этой некомпетентностью военного и промышленного руководства часто пользовались разного рода технические авантюристы. В частности, например, в конце 20-х годов была создана такая организация «Остехбюро». Смысл этих авантюристов был простой. Мы задешево сделаем чудо-оружие, с помощью которого рабочая крестьянская Красная Армия победит любого супостата.
И в результате задорого делали пшик.
В результате на эти Остехбюро тратились колоссальные деньги. Бюджет Остехбюро порой превышал бюджет военно-морского флота. Но из всего, что он разрабатывал, был принят на вооружение только один образец. Причем это была модернизация мины образца 1908 года.
Ну, чудесно.
Тратились колоссальные средства. Инженер Кручевский продвигал такую тупиковую ветвь, как безоткатная артиллерия. Ему удалось, как так говоря так, языком тогдашнего времени, втереться в доверие заместителю наркома обороны маршалу Тухачевскому. И тот активно продвигал его динамо-реактивные пушки. Они проваливали все испытания. Они уступали обычным арт-системам. В принципе, в 60-е годы у безоткаток будет короткий период, когда их будут использовать, потом от них откажутся тоже. Но вот 30-е годы была совершенно небоеспособная и неэффективная система.
Ну, хотели продать сказку, которая несколько должна лет, была стать да. были, но не стала. Вопрос по существу, вот такой более широкий вопрос, не технический. Если сравнивать советский военпром со всеми этими аспектами, с инженерами, которые сидят в КБ, с военными, которые не всегда хорошо могут сформулировать, что им надо, с заводами, которые отвыкли от дисциплины и не имеют достаточно инженерных кадров, хорошего качества. Вот сравнить ситуации в Российской империи нулевых, начала десятых годов, то есть до начала Первой мировой войны. Здесь мы видим примерно адекватную ситуацию или ситуация различается?
Ситуация радикально отличается. Во-первых, руководство и морского, и военного ведомства не только обладает возможностью самостоятельно заказывать промышленности нужные виды вооружений, но обладает собственными подчиненными ему заводами. То есть государственные предприятия, подчиненные прямому морскому или военному министру. Это, кстати, сильно упрощало военным дело в плане заказов частной промышленности, потому что военные говорили, не будете делать пушки за нашу цену, закажем их собственному брянскому арсеналу, и он этот заказ выполнит. Поэтому это заставляло промышленников идти на уступки. Далее, в составе и военного, и морского ведомства были технические комитеты, состоящие из высококвалифицированных инженеров, которые формулировали очень грамотные задания на создание видов вооружений, боевых кораблей, артиллерийских систем, стрелкового оружия, подвергали их жесточайшей испытательной проверке и отбирали лучшие образцы. Как была создана, например, знаменитая русская трехлинейная винтовка образца 1691 года. Был объявлен конкурс на создание оружия. В финал вышло две конструкции. Конструкция бельгийского инженера Нагана и русского инженера-полковника Сергея Мосина. Так вот, комиссия конкурсная посмотрела и подумала, что вот это, вот, если вот эту деталь с винтовки Нагана переставить на винтовку Мосина, вот получится то, что надо. В результате так и сделали, соединили две системы и получили винтовку, с которой наша армия прошла две мировые войны. И поэтому официальное название, ее в советское время называли винтовка Мосина, но официальное название – русская винтовка образца 91-го года.
Русская трехлинейная винтовка
образца 91-го года.
Ну что же, действительно ситуация различается. Ситуация различается. Ну вот сегодня мы поговорим о вещах чисто железячных. Мы начали, можно сказать, с теории, а дальше подойдем поближе к образцам техники. У нас сегодня будут подводные лодки, танки, самолеты и вся прочая радость людей, которые мысленно давно срослись с этой сферой. Я просто знаю, что таких людей очень много, потому что сам я, простите, именно таков. Но все же для того, чтобы перейти от теории к практике помягче, я думаю, правильно будет, если мы сейчас поставим песню из советского фильма «Командир счастливой щуки». Давным-давно была война.
Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им вслед солдаты, солдаты, солдаты. Солдаты.
За годом год стучит в окно. Была война давным-давно, давным-давно. В запас ушли солдаты, но были они всегда нужна. О том, какой была война когда-то, когда-то, когда-то.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем историю советской боевой техники накануне начала Великой Отечественной войны. С нами в студии замечательный гость, известный историк, исторический публицист, эксперт фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. И вот только что прозвучала песня из фильма о подводной лодке. Что ж, мы переходим к подводным лодкам.
Надо отметить, что судостроительная промышленность и военное судостроение наиболее серьезно пострадали всех сфер военной промышленности в годы Гражданской войны и революции.
Я бы еще добавил то, что и сам флот потерял огромное количество боевых единиц, их просто распилили на металл.
Фактически Черноморский флот был полностью уничтожен в ходе Гражданской войны, Балтийский флот потерял большое количество боевых кораблей, которые не смогли восстановить.
Она, кстати, на Черноморском флоте то, что не было утрачено, ушло и увезло с собой белых эмигрантов в Тунис.
Приняло участие в русском исходе.
Безертвенно.
И хуже всего, что были утрачены компетенции. Скажем, если царская Россия без особых затруднений строила линейные корабли водоизмещением больше 20 тысяч тонн, да, линкора типа «Гангут», типа «Императрица Мария», типа «Николай I», докладывающие больше корабли, как линейные крейсера типа «Измаил», то Советский Союз выйти на просто постройку судов такого размера, я не говорю боевых кораблей, смог только к 60-м годам 20 века. То есть была утрачена технология строительства крупных кораблей.
Поясним разницу. Когда мы говорим о судах, а не о боевых кораблях, это значит, что от такого водоизмещения выпускались суда, служившие в пассажирском, грузовом или ледокольном флоте.
Совершенно верно. Вот. То есть в этом плане Советский Союз сильно утратил компетенции. Также были утрачены компетенции в проектировании подводных лодок, эскадренных миноносцев, крейсеров, ну и линейных кораблей. Давайте посмотрим вот на подводные лодки, обратим внимание. Самый технологичный вид.
И самое вопиющее, можно сказать, что происходило.
Да, тем более, что советская военно-морская школа делала специальный акцент на подводных лодках, считая, что вот таким дешевым способом можно обеспечить безопасность морских рубежей СССР. Первые советские подводные лодки, серия «Д», «Декабрист», были построены с использованием большого дореволюционного задела по идеям и с активным использованием импортных технологий. Скажем, многое оборудование для них было просто заказано за рубежом. Там были очень забавные эпизоды, когда советские инженеры пытались скрыть, что они заказывают приборы для подводных лодок, и вот эти получают ответ, когда вот советский инженер приезжает на завод заказчика, он спрашивает, а какое водоизмещение у вашей подводной лодки? Он говорит, да нет, нет, у нас не подводная лодка. Понимаете, вот такие воздуходувки у нас заказывают ведущие подводные флоты мира, и только они. Поэтому, если вам, говорит, нужна такая арматура, вы строите подводную лодку. Однако советское командование эти лодки не устроили. Во-первых, они были большие, во-вторых, они были дорогие с точки зрения советского флота, а требовало что-то дешевое и массовое. И здесь пошли по двум путям. В начале 30-х годов советские водолазы подняли со дна Балтийского моря английскую подводную лодку Л-55, потопленную в 18-м году советскими эсминцами. Лодка была серии L, это одна из последних серий подводных лодок Британии в годы Первой мировой войны. Именно она была взята за основу при проектировании советских лодок типа Щ. То есть даже тут, здесь...
Той самой счастливой щуки.
Да, то есть здесь за образец была взята субмарина, скажем так, прошлого поколения. Это была первая массовая серия, но хотелось большего. И вот здесь специалисты из того же Остсейлбюро разработали проект малой подводной лодки серии М, которая должна была вписываться в железнодорожный габарит. И пытались объяснить, пытались внушить командованию флота идею, что вот эти лодки можно будет много выпускать и перебрасывать с одного театра военных действий на другой по железной дороге.
Ну, идея сама по себе, конечно, интересная,
да,
и удобная, но...
Но, да, конечно, пример они приводили из переброски подводных лодок на Дальний Восток в ходе русско-японской войны. Такой факт действительно имел место, но они не учли, что подводные лодки времен русско-японской войны могли действовать, ну, сугубо у берегов. Это были первые примитивные подводные суда.
И они были малюсенькие.
Да, значит, первая подводная лодка серии М вписалась в железнодорожный габарит, но на испытаниях в Черном море показала свою полную небоеспособность. Моряки говорили, что это небоеспособный корабль. Они говорят, ее надо увеличить.
Она просто не может как следует плавать.
Ее стали увеличивать. В результате получили очень такой странный кораблик. С одной стороны, моряков она не устраивала, потому что она была маленькой, слабо вооруженной, два торпедных аппарата в носу, собственно, все, 45-миллиметровая полуавтоматическая пушка. А с другой стороны, по железной дороге ее возить было уже нельзя. То есть это изначальное преимущество она утратила.
Но в массовом порядке производить можно.
Производилась, потому что она нравилась судостроителям, она была небольшой, она хорошо шла серийно, ее можно было запустить на поточное производство, ее туда запустили.
И отчитываться, отчитываться, отчитываться.
Второй момент, значит, кризис с подводными лодками назревал к середине 30-х годов. Причем надо учесть, что на это строительство еще накладывались внутренние интриги. Скажем, один из инженеров разработал проект подводного крейсера. Командование флота, где были еще несколько старых офицеров, сказало, что этот корабль небоеспособен и не нужен. Потому что за основу был взят проект инженера Бубнова, разработанный аж в 1912 году. Ну, с тех пор прошло уже 20 лет, прогресс техники был колоссальный. Но человек казался пробивным, обвинил своих противников в политической слепоте, в неправильном классовом происхождении и пропихнул.
Ну, давайте уточним. Подводный крейсер – это значит примерно вот что. Большая подводная лодка во время боя крупных надводных кораблей всплывает и из своего огромного орудия бьет в тыл врагу,
да.
А когда он очухался, она опять погружается и уходит безнаказанно.
Обладает мощным вооружением артиллерийским и вот, значит, для таких дальних походов.
То есть подводная лодка с большими пушками.
Три таких подводные лодки серии «Правда» были построены. После этого флоту все-таки удалось это безумие прекратить, потому что лодки были полностью небоеспособны.
Заметим, только после того, как три подводные лодки уже были
построены. Три огромных корабля были построены, и были потрачены колоссальные ресурсы.
Они участвовали в Великой Отечественной,
да,
войне, но боевых операций на них не возлагали, потому что они к этому были в сущности не способны.
Значит, потом был довольно удачный проект лодок серии S. Это был купленный немецкий проект. Такой двоюродный брат немецких подводных лодок типа 7 и 9. И одна из самых удачных советских подводных лодок довоенного периода – это подводные крейсера типа К, значит, которые были, строились, так сказать, в ограниченном количестве, потому что промышленность их строить не хотела.
Вот только это уже не те крейсера, которые с,
да,
огромной пушкой. Вот
Нет, это были вполне универсальные океанские подводные лодки, но, но что важно.
И у них главное оружие были все-таки торпеды.
Да, конечно, и плюс мины. Значит, что было важно? Что нехватка инженеров приводила к такой особенности советской техники, это хотя для всей советской военной техники, как невнимание к второстепенным параметрам. Порой это приводило к полной утрате боеспособности. Давайте посмотрим на подводные лодки. 30-е годы – это эпоха бурного развития как самих подводных лодок, так и противолодочного оружия. Совершенствуются модели эхолокаторов, совершенствуются системы глубинных бомб, поисковых механизмов, строятся специальные противолодочные корабли. Соответственно, подводники тоже готовятся к будущим боям, стараются делать лодки малошумными, долго не всплывающими, создаются новые приборы, рассчитывающие торпедный залп, и создаются системы там, беспузырной стрельбы, когда запуск торпед не выдает лодку, удерживает ее на глубине и так далее. Все это советскими инженерами фактически игнорировалось. Не потому, что они не понимали значимости этих параметров, а потому, что инженеров было мало, и это были не те параметры, которые можно было объяснить советскому руководству. Поэтому ему было очень сложно объяснить, почему двигательные подводные лодки надо ставить на толстых резиновых амортизаторах, чтобы они не вибрировали и меньше шумели. Ему было сложно объяснить, что надо разработать сложнейший, он размером с чемодан, но очень сложный, электромеханический прибор, аппарат стрельбы, который позволяет командиру, засекая цель в перископ, вводить эти данные в аппарат, который сам выставляет углы, глубину и курс торпед. Это сложная система, но в нашем флоте такой не было. В нашем флоте командир рассчитывал все это вручную, по таблицам и книжкам. Часть этих таблиц была не очень хорошо составлена. В 41-м году нам оказали союзническую помощь англичане, передав такие таблицы. Но интересно, в английском подводном флоте этот способ стрельбы был аварийным. На тот случай, если сломался аппарат торпедной стрельбы, чтобы лодка совсем не осталась безоружной, командиру дали в помощь таблицу. У нас этот тип стрельбы стал основным.
И мало того, сложно было объяснить командованию, что подводная лодка, если ее сконструировать неверно, она просто будет выскакивать после торпедного залпа на поверхность. И в начале войны несколько случаев таких было.
Совершенно верно, потому что подводные лодки серии М и серии Д не были оборудованы устройством затопления аппаратов перед стрельбой. Бой. В результате лодка, выстреливая торпеды, лишалась большого массы и резко всплывала к поверхности. Перископ до глубины приводило к тому, что порой нос лодки выскакивал на поверхность.
И счастливо наблюдал противник.
Наблюдал противник, который принимал меры к уклонению атаки. Лодка теряла свое главное преимущество – скрытность.
Или к затоплению подводной лодки.
Или тоже, да, потому что лодка, принимая воду в попустевшем аппарате, резко проваливалась на глубину, и не имел возможности ни для повторной атаки, ни для наблюдения, так сказать, собственных атак.
Ну что ж, вот хотелось бы сказать следующее. Сейчас мы говорим, условно говоря, о заклепках, вроде бы о приборе стрельбы, о механизмах, которые обеспечивают беспузырную стрельбу, о затоплении торпедных аппаратов, но представьте себе боевую обстановку. В боевой обстановке все эти, казалось бы, мелочи, все эти недоработки инженерного или технологического характера, они ведь потом приведут к тому, что люди будут гибнуть. И немало советских подводников пойдет на дно за Отечество. Не потому, что враг был силен, а потому, что когда-то не продумали конструкцию боевой техники. И тем не менее, несмотря на то, что мы говорим о вещах невеселых, прямо скажем, я считаю своим долгом напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем нашу беседу буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться с вами в эфире, дорогие радиослушатели.
«Исторический час» на радио «Вера».